Да, я чувствую, что-то здесь не пропорция.
Я, знаете, что сделаю? Да. Я, матушка, смотри, что сделаю. Я умещу все тени, вот эти вот, да. Мягче сделаю. Я ее еще, вот я только тень положил, и на самом деле ее не трогал. И она будет светлее.
Она как-то вот. Даже, видите, и не видно ее.
Да,
она,
да, да, да.
Она слилась в этом скорби. Она, да. Только вот кулаки сжаты, вот понимаете, это вообще вот... Поможет же Господь вам все. Это же его промысел, промыслительно все, да?
Конечно, да.
Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты.
Это все Божий промысел, это все поддержка Господа. Я только просила Господи, как все это случилось. Ты попустил, значит, мы заслужили. Значит, спаси Господи за все. Значит, так нам нести такой крест. И опять прошу, не против твоей воли, а я как мирской человек, земной человек, прошу. Вот оно уже как-то что-то и похоже, да?
Ну да, это уже ощущение, очень похоже ощущение, что это вот-вот.
Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел и, двигая головой направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается и, стоя у края пропасти, испытывает головокружение. И едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а родятся от несоответствия поступков его с заветами предвечного.
Не могу спокойно говорить на эту тему.
Я агрессивная очень, вот вспыльчивая.
Часто я говорю себе, что смирилась, но все больше и больше боюсь.
У меня были сильные боли, все остальное время спала, восстанавливалась.
Зачастую, не скажу, что это касается всех наших пациентов, но среди них встречаются такие люди, которые сами об этом, даже не думая, могли оступиться, могли... Кому-то что-то не простить, кому-то сделать очень больно, кого-то обидеть, не подумав о том, что за все, в конце концов, кому-то придется отвечать. Может быть, когда-то в 30-е годы их родственники принимали участие в расстреле священников, в разорении храмов православных, в разорении монастырей. А потом через поколение уже дети, внуки тех, кто это все вершил, кто стрелял в иконы, кто сжигал их на кострах, им это все возвращается. А им, бедным, даже не вдомек, откуда.
Мне так трудно принять тот факт, что скоро меня не будет. Что не посмотрю уже в окно, не посижу уже на балконе, не обниму маму.
Такое впечатление, как будто бы по голове дали мне. Я не ожидала, конечно, этого. Но с Божьей помощью я вот стараюсь справиться с этой болезнью.
А когда я получил назначение, меня назначили заведующим отделением опухоли молочной железы, я пришел к нашему тогда еще епископу Исидору, владыке, дай Бог ему здоровья, с просьбой благословить такую небольшую комнатку-часовню в отделении, в моем отделении только. И он благословил меня на это, и мы сделали там, поставили там подсвечник, приходил туда батюшка по воскресеньям. Но я видел, что этого очень мало. Со всей больницы люди туда идут, А одновременно находиться в ней могли два человека.
Как только умер муж, Юрочка работал уже здесь главным врачом. И видит, что я все в церковь, да я везде все о Боге. Он говорит: мам, как ты смотришь на то, что вот здесь построить храм? Все-таки я могу как-то землю добиться. Я говорю: конечно, я хорошо смотрю.
Православный край и практически больной через больного идут на операцию. У кого молитва на руке написана, у кого в прическе иконка или тоже там живые помощи или что-то такое. То есть людям не хватает еще одного метода лечения – духовной поддержки.
О вечной жизни у меня постоянно вот было такое чувство, что надо жить, делать добро людям, не быть жадной, не сребролюбивой нельзя быть. Мне было 62 почти года я начала строить монастырь. Все, что я нажила за всю свою жизнь, все я построила вот сюда. Я уже когда построила вот здесь все храм, уже мне не хватило на колокола, я продала дачу. Не хватило на иконостас, я продала квартиру. Я уже пошла уже имущество продавать, потому что уже денег у меня не было.
Идет у меня в университете лекция вечером. И вот я чувствую, зачем-то мне надо пойти во Всецарицу в храм. Вот зачем-то надо, я не пойму, в чем дело, я не могу вести лекцию. Вот мне надо туда пойти и все. Я прибегаю в этот храм, а там что-то происходит. А там происходит матушкин постриг монашеский.
Я просто зайду в земное царство небесное, в земное. Думаю, здесь люди такие будут счастливы, что я построила храм. Люди будут счастливы, что я приняла монашество, да? Нет. Тут такие пошли козни. Тут здесь пошло, началась война.
Были люди, которые очень сильно противились и завидовали тому, что мы сделали. Я имею в виду монастырь. Матушка в разговоре с митрополитом, он говорит: матушка, не удивляет меня, что люди, которые отдают себя в такому делу, они подвергаются вот таким вот искушениям, нападкам, неприятностям, неожиданностям. И когда мы начинали строить Всецарицу, нам сказал один протоиерей, он сказал: вы даже не представляете, за что вы взялись. Это равносильно, что говорит, с голыми руками и сражаться с сатаной.
Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков. А разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожую на смешную, а иногда и на страшную сказку.
16 июля статус монастыря, а 20 декабря снимают Иеру с работы. Бедное дитё оставило любимую работу, любимую Божью работу, понимаете? У него руки золотые, он специалист высшего вообще класса. Не потому что он мой сын, нет, его покалечили просто. Переехали по судьбе катком, раздавили и думали, что следом я оставлю все, и, может, я не выдержу этого.
Лаской окружает Иуда того, кого предал в последние часы. Ласков и услужлив он и с апостолами, ничто не должно помешать замыслу, благодаря которому имя Иуды навсегда будет в памяти людей называться вместе с именем Иисуса. В Гефсиманском саду он целует Христа с такой мучительной нежностью и тоской, что, будь Иисус цветком, ни капли росы не упало бы с его лепестков, не колыхнулся бы он на тонком стебле от поцелуя Иуды. Шаг за шагом идет Иуда по стопам Христа, не веря глазам, когда его бьют, осуждают, ведут на Голгофу. Сгущается ночь.
Правила. Читала свои монашеские ночью. Прочитала моление. Господа в Гефсиманском саду. И в очередной раз мне это потрясло, что я заканчивала правила и рыдала. Мне так жалко, Господа. Мне так все это, я понимала, что какой шаг был, как это было все. Но это все было уже задумано. Так должно было быть. Он все это знал. Но мы, мирские люди такие, земные люди, мне это очень, я думаю, Господи, как-то у меня мысли, а почему не создать вот нам на Кубани, в монастыре, земля есть. Я же была, я видела, там ничего такого вычурного нет, там все очень просто.
У нее настолько всегда много идей, вот так же вот у нас получилось и с этим Гефсиманским садом. Матушка решила, что он должен быть. Приехала и сказала свою идею, что я хочу здесь видеть Гефсиманский сад. Ну и стали думать, как же мы будем его делать. Ну а матушка, она не просто выдает идеи, она тут же ищет пути их решения. Она нашла, где нам взять коряги. Она нашла, кто поможет нам сделать забор, потому что это очень дорогостоящие работы. И мы стали пытаться с мужем это все сделать. Но не получается Гефсиманского сада. На фотографиях Гефсиманский сад – это сад. А у нас получается пустыня.
Фотографии, вот распечатки даю, они ничего не понимают. И вот они сидели вдвоем уже осуждали, а как мы его будем делать? А потом я что-то тоже так думаю, да пошли в Иерусалим. Хотя и не по деньгам трудно, да? И они воспроизвели.
Мы приехали туда, достали сантиметровую ленту, и начали мерить уже, ну как, лентой. Поначалу переживали, что нам не дадут померить. Но ничего, никто нам запрещать не стал. Охранник даже помог держать эту сантиметровую ленту. Матушка, она нам доверяет. И, собственно говоря, вот этим все сказано.
Алло. Ничего никому не надо. Пока матушка на подворье, пока шевеление идет. Как уезжаю, все замирает. Куда бордюрный камень? На Георгиевскую? Колокольни? А, так что они сейчас бордюр укладывают, да? А что ж с плиткой тогда? Я же отказалась от двух поддонов. А что делать? Снимать четыре поддона, если так надо. Надо поломать все, если это надо. Очки одевать мне не надо, чтобы одна плитка не хватила, а другая останется. Куда ее буду девать? Пусть там сильно не модничают.
Изначально вот от колхоза, который здесь раньше был, была сад-бригада, были две коровы у нас, и был конь, и были куры. Вот, ну, то есть как бы начало было как бы кубанского, вот обычного кубанского монастыря. А потом матушка как-то разговаривала с нашим духовником, с архимандритом Авраамом, и он говорит: «Матушка, убирайте всю скотину с подворья». А матушка растерялась, ну как же так, на Кубаню брать скотину, молоко, там, творог, яйца, как это так? Вот, а он говорит: вы все убирайте, у вас будет монастырь совсем другого направления. Матушка послушалась.
Да, на первый год уже и начала, и посеяли были и пшеницу, и посеяли были ячменя немного, и посеяли. Но пришел магнит, землю забрали, оставили нам 3 гектара, на которой мы территории находимся. И все, землю забрали, хотя все эти 200 гектаров уходила матушка, выкорчевала, вложил 23 миллиона рублей.
Урожай не знаю, преобработанный почва замечательная, не знаю, это почва.
Ну а когда матушка это все посмотрела, когда уже пришла она решила выкопать пруд. И в один из прекрасных дней петушок ковшом зачерпнула оттуда только раз и фонтан ударил.
Приехала матушка, посмотрела, значит, попробовала эту воду и позвонила епископу Тихону. Он приехал сюда, посмотрел и сказал: а какой вчера был праздник? А был праздник Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля.
Хочется летать, много что делать, и на душе спокойно становится. Рано утром встаешь, огороды, все быстро созревает. Может, еще это люди забывают больше, забывают о духовном, а больше отдают сил в работе. Потому что если бы ближе были к Богу, больше обращались бы, может, и не было таких страшных заболеваний. Суета все забирает, всю силу забирает, вот эту всю нашу энергию.
Краснодарский край по статистике уже какое время занимает первое место по раку кожи. Ну что такое рак кожи? Рак кожи – это та болезнь, которую можно вылечить чисто хирургическим методом. То есть широко, глубоко иссек и наблюдай. И ничего не ожидай. Все будет хорошо. А вообще регион очень длительное время занимает четкое третье место по Российской Федерации после таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург. Кубань на третьем месте. И не зря мы дали честь Цицерице Божьей Матери, да, потому что она имеет благодать помогать онкологическим больным.
Я предложила, говорю, наверное, Юра, придется на Афон посылать иконописца, чтобы написал список иконы Цицерицы, где явилась Цицерица, икона в Отопеде, в Отопедский монастырь. На Афоне, на Страстной неделе, пасхальный был пост, перед Пасхой, он ее написал, этот Поляков, осветил эту икону, приложил к 130 святыням, и она приложена к поясу Богородицы. Отслужили молебен. Отец Ефрем, наместник, он сказал, вы можете поменять эти иконы, то есть нет разницы, можете эту нам оставить вашу, а нашу забираете. Ну, шутя, конечно.
Не смотри, судьбы тебе пребывающим, мы не работаем, да все радостно зовем тебя.
Поставили храм, я вот так на эту икону как упала, я как стала рыдать, я как стала плакать и просить Царица Небесная, защити и спаси, сохрани обитель. И уже у меня больше сил моих никаких нет, и я 4 ночи я спала возле иконы.
Очень больной отец. Он как-то болел-болел, потом у него отказали ноги, и он слег. И мы вот с мамой по очереди ходим в больницу, и прежде чем идти в больницу, и после больницы, обязательно заходим сюда, потому что с мольбой, с просьбой, с тем, чтобы, в общем, наши усилия какие-то, наши мольбы были услышаны. И готовы были к тому, мама мне сказала, что уже до 1 числа, 1 августа, он может не дожить. Это его день рождения. Сегодня уже скоро 1 ноября, мы живем.
У нас есть очень яркий пример. Один ученый, у него 4-я стадия заболевания была. 4-я. Мы провели ему более 12 курсов химиотерапии, кроме всего прочего. И что вы думаете, он взял за правило, каждый день в течение 40 дней он ходил к иконе Цицерицы. Каждый день в 4 часа вечера у нас читается акафист ей. Брал маслице из лампады и уходил. Потом как-то приезжает, его не узнать. Сегодня он работает, живет и здравствует. Скажите мне, пожалуйста, как это расценить?
Когда меркнет разум, когда мечется во тьме душа, что делать? Где искать спасение, лекарства, добрые и умелые врачи? Но как и в чем найти опору, чтобы жить дальше или без страха достойно принять свой уход?
Нам неведомо провидение. Справедливость вообще понятие, придуманное человеком. А Вселенная действует по своим законам, которые нам трудно понять, потому что это просто другой уровень сознания.
Люди все надеются на чудо, все хотят, чтобы, конечно, исцелиться, но я всегда думала, что это как бы генетическое заболевание, как бы наследственное. У меня в роду таких никого не было, но у меня были стрессы, и я думаю, как бы врачи сказали, что это тоже возможно от стрессов. Ну, конечно, был большой шок, я вот в химию отказалась, я сказала, не буду делать химию. Я отказалась, да, я делала только облучение, вот, я была уверена, что у меня все пройдет. И с Божьей помощью все прошло.
Я вот своим больным всегда говорил, вы должны стать по одну сторону баррикады с доктором. Если мы с вами будем на одной стороне, а болезнь будет на другой, то нас уже будет больше. И если мы будем с вами вместе идти к хорошему результату, значит, у нас все получится. Мы говорим хирургия, лучевая терапия, химиотерапия, иммунотерапия и, конечно же, вера. Это как дополнительный метод лечения этого страшного недуга.
Вера должна быть настолько чистой. Пусть ты грешный, нагреши, ну поди покайся. Пойди покайся, поплачь, скажи, ну такой он режет, ну такой идиот, вот то-то, то-то, то-то. Но покаяние требует. Он только один грех не прощает – самоубийство. Все прощает Господь, порывы гнева, в таких жизненных ситуациях, человек может и наговорить все. Ну пойди покайся.
Святитель Пантелеимон и при жизни своей обладал врачевательным талантом. Очень великим был, искуснейшим из врачей. Но вот Господь призвал его на служение более великое, на целительство душ.
Я буду помогать людям, буду продавать лекарства, буду исцелять их. Я не хочу быть лекарем, там, доктором, а хочу просто продавать лекарства, и чтобы люди получали от этого здоровье.
Радость роковой язвы, моя губительница, радость прочей болезни исцелительницы, радость единого мира заступление, радость вечная скорбь к избавлению. Радость оплачет слезы пресла удаляющая, радость о спасении воды всем отверзающая, радость о скитре держава воды селяющие, радость о жизни монаховой мирян, радость о сердце, недуги наши благодатью исцеляющая.
И вот 6 килограмм золота за какие-то последние 4 года мы сняли, отдали на переработку на ювелирные заводы, и все деньги по копеечку мы внесли на подворье женского монастыря, чтобы сделали 3 проекта архитектурных. Это Благовещенский храм, Никольские часовни и колокольня Георгия Победоносца.
Встал вопрос, а что же у нас храм стоит в поле, и рядом источник, и надо как-то это все обезопасить. И вот тогда стали думать, какую же построить монастырскую стену. И в конце концов наш архитектор, это очень известный человек Ижиков Вячеслав Николаевич, и все, что у нас построено в Краснодаре, здесь сделано по его проектам. Так вот, вот эту вот стену, да, с 4 башнями угловыми, он спроектировал в древнерусском стиле 16 века.
В то время, когда он был совершенно здоров, такой был очень сильный, очень непьющий совершенно человек, с такой вот волей. Когда вот случилось такое, что он заболел, борьба шла за то, чтобы сесть. Потом борьба за то, чтобы как-то прожить эти годы, потому что опухоль была злокачественная, и никто не давал никаких гарантий вообще. Это во-первых. А во-вторых, беда в том, что в нашей стране не умеют не просто лечить такие заболевания, они умеют человека ставить, ну, как бы возвращать к жизни.
То время, которое я был в кровати и не выбирался, мне просто позволило заняться изучением пропорций, изучением символики храмоздательства, изучением идеологии, формообразования. Мои друзья, самый близкий друг, моя жена, все поддержали меня, и вот их отношение ко мне и то, что они мне дали, это все способствовало тому, что я преодолел вот комплекс инвалида и стал работать, и успешно работать.
Он святой человек, вот он святой человек, он несет очень тяжелый крест. При его состоянии здоровья другой бы уже лежал бы, обозлился на всех и вся. Он нет, он жить любит, он хочет, он знает, что жизнь бессмертна, и у Бога все живы. И он не думает, что это... Он, наоборот, радует. Я очень счастлив, что я несу такой крест.
Молиться надо и верить, и просить, каяться. У нас на источнике есть книга отзывов. Мы ее не сами заводили, ее завели больные. Как женщины, не имеющие счастья испытать чувство материнства, пройдя ЭКО, и то, и регулярно посещав источник, обрели счастье материнства. Тоже Божий промысел. То есть, по вере вашей, дано вам будет.
Очень долго, много лет лечились от бесплодия с мужем. Мы вот приехали сюда, мы уже были, как наш батюшка говорит, четвертые, кто излечился от бесплодия. Потом наши кумовья будущие тоже, вот у них уже двое деток с Божьей помощью. Вот моя сотрудница на работе, 13 лет деток не было. Тоже вот мы по этой причине как бы приезжаем, благодарим сюда и окунаемся. Вот уже с ребенком приехали.
Мы две недели переболели с сыном, и очень сильно у нас была потеря даже голоса, и у меня, и у него. И вот мы сейчас пьем холодную воду, да, и я не боюсь заболеть, потому что я знаю, от святой воды никогда не заболеешь. И вот именно еще мы простывшие, даже вот до конца не вылечившиеся, я вот хочу сегодня тоже еще омыться.
Мы сначала думали, это просто будет подворье, мы здесь будем уединяться, как скит. Вот сделаем какой-то маленький храмик, и будем выезжать на воздух. Но когда забил источник, я поняла, что это уже Божий промысел. Это уже нельзя, это место оставлять. И потом я приняла во внимание, когда мы освещали эту территорию, только нам дали землю. Владыка так стал. И я говорю, а вы знаете, матушка, вот здесь будет у вас монастырь, а там будет городское подворье.
Самое интересное, что меня удивило, что за 215 с лишним лет существования казачьей купеческой столицы Кубани, Краснодаре, это первый монастырь. Ну и вообще все царица в православии единственный монастырь.
Получается пазуха между сводом и стенкой. И в этом месте, как раз вот на стыке, влага туда собирается, а потом она начинает двигаться.
У нас же сейчас задержка в Беловежском храме только из-за купола. Как можно поклевать, как мы что там будем делать? Мы ничего не можем делать. Если там течет, да, ты... Вода опять напитается в куполе.
Она не течет, она конденсирует.
Вода.
Как его снимать надо? Его снимать обязательно. Только снимать и только все. Вот прямо вместе с арками.
Слушай, разобрать храм, что ли? Что вы с меня хотите? Я уже не могу. Душа болит, не могу как. И поверишь в дьявольские силы. На такое доброе дело. И Благовещенский храм тем более. Я как-то приехала к Вячеславу Николаевичу и говорю, вы знаете, что-то у нас иконостас, закажем вот этот на холсте, знаете, в рулонах. Он так посмотрел на меня, если в холсте, на рулонах и на холсте, матушка, тогда мы не будем такой возводить проект, если делать, тогда уже делать как храм в византийском плане, так и иконостас, тогда уже то, что требуется этому храму, надо все это выдержать. Тогда это будет настоящее. Просто хочется, чтобы люди знали возрождение нашего православия с времен Византии.
Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной.
От темы этой я отойти никак не могу, потому что 29 лет проработав в одной и той же клинике и добившись там всего, чего только может добиться доктор, да, закончивший институт, ты не можешь от этого уйти.
Я, владыке, давайте хоть там построить какую-то себе клинику, да будет вести там людей, больных. Он свои знания должен востребовать.
Это будет мой личный консультативно-рекомендательный прием. Вот хочется как бы быть востребованным, потому что так или иначе я все равно этим занимаюсь. Но когда ты видишь человека, и когда он тебе предоставляет документы с обследованием, тебе легче, чем по телефону что-то там объяснять, да, или догадываться. Вот это сам кабинет, где со мной на приеме будет находиться медсестра. Ну, потому что одному и писать, и слушать все это уже как бы не то. Вот здесь я буду с ними беседовать.
Так что-то сделано уже, да? Уже крыша там мокрая, сейчас дверь сделаем, полы и все, да? Но я тебя буду консультировать бесплатно. Я не мог, я клятву Гиппократа давал лечить людей, мне не дали ее до конца. Я не могу, ко мне пойдут неимущие люди, имущие все улетят за границу. Я хоть дам направление, как лечить. Правильно ли проверить, что делают, увести может от такого лечения, сказать, вот туда, вот неправильно вам раз лечат.
В первые 5-7 дней после химиотерапии практически не кусают комары. Ах да, забыл о самом важном. Мне провели третью химию. Сегодня мне снова пытались рассказать, что медицина в нашем государстве бесплатна. Месяц назад мне друг доказывал по телефону, что лечат у нас исключительно по полису и на безвозмездной основе. Сам-то давно в поликлинике был, спрашиваю его. А я туда не хожу, там очереди. Я дома аспирином лечусь.
У нас очень хромает фармацевтическая промышленность. Ведь одна из очень серьезных и составных частей лечения онкологических больных – это такое, как химиотерапия. Да? А химиотерапевтические препараты производят высокоразвитые страны, такие как Германия, Франция, Великобритания, Австрия, там, Швейцария, да? И есть страны, которые производят дженерики, там, Израиль, Индия, но сравнить качество лечения теми препаратами и этими просто лучше не сравнивать. В этом мы уступаем. Слабовато у нас фармакология, но будем надеяться, а пока приходится закупать.
Человек живет, и ему наплевать на все вокруг и на будущее поколение. Он живет и думает только концепцией своей жизни. По сути, человек живет сейчас в формате раковой клетки. У нее логика – потреблять и размножаться. Человек, если он ведет себя эгоистично и является этой раковой клеткой на планете, получать, получать, получать.
Наша онкология. Онкология. Уже снимают. Вот где мы строили, сейчас все, 1 октября ее сносят.
Да вы что?
Да. А для больных все царица-то строилась.
Конечно.
А там жилой сейчас корпус будет, жилой. Жилой корпус, да. О-о-о. Все уже продали землю.
Господи, помилуй.
Да, бедные люди. Для них же это все создавалось.
Да.
С такой болью для него. Это очень.
Исцеление же.
Да. Юра строил каньон для облучения. Сколько он там здоровья отдал, да, своего. Сколько он для больных. Все это было для больных сделано, понимаете? Ну так вот, сатана, наверное, дремлет. Все, сносится только онкология, главное. Это разве не вражья сила?
Он не был обманщик. Он был невиновен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного. Если я скажу морю, море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам, горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море, и горы оставят свои места, определенные из века, и придут сюда, и упадут на головы ваши.
А я сама себе думаю, как вы скажете, может нам в Благовещенском храме икону такую же написать, и там пусть будет у нас в Благовещенском храме, там ближе им приехать.
Нет, матушка, если такая мысль вот она появилась,
у меня появилась сразу мысль.
Это надо делать.
Прямо в киоте сделать, приложить, да, к этой осветить. Это же список. Да, и напишите, да, такой, да, маленький. Да, вот. Наша монастырь-то все царицы.
Обязательно.
Вот и все. Значит, тогда все будем делать. школы в Иерусалиме. Там 5 икон в пещере, там где вот. И мы их воссоздали и по размеру, и по содержанию, те, что там вот написаны иконы, в таком же стиле. Валерий Александрович все это выдержал.
И размеры икон. Это получается копии.
Это копии тех икон.
Тех икон.
Сегодня я приехала для того, чтобы забрать эти иконы, так как освящение будет Есиманского сада, и без икон, конечно, осветить невозможно. И с Божьей помощью ведь все получается достойно. Я думаю, Кубани повезло. Как все, это нормально? Или вы не рады? Или вы спите, как апостолы уснули?
Всех вас сердечно и вседушевно поздравляю с праздником, попраством праздника Великого Воздвижения Креста Господня, днем освящения этого места, копии Гефсиманского сада, который есть во Святом Граде и Иерусалиме.
Если мы соединимся с Христом, то с нами будет все хорошо. Независимо от того, что с нашими телами будет. Вот. Это очень важно, чтобы мы не потеряли своих душ. И, конечно, от того, будем ли мы на высоте духа, зависит судьба не только России, но и, я думаю, всей земли.
Хотелось бы прочитать стихотворение, которое я посвятил своей маме. «Послушай, мама, я скажу тебе, своей любимой, как счастлив я, что ты моя, моя родная, будь счастливой будь, ты слышишь, мам, ты это счастье заслужила, и будь здоровой, сколько сил ты в жизни этой положила, все силы, ласку и любовь ты людям щедро подарила, послушай, милая, поверь, любовь друзей ты заслужила. Ты заслужила ту любовь всей красотой души бездонной. В воображении друзей встаешь прекрасной Мадонной. Ты веришь в Бога, и Господь меня хранит от всех несчастий. Ему обязан я тобой. Горжусь, какое это счастье.